«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Глава Сбербанка Герман Греф дал показания по делу ЮКОСа в Хамовническом суде Москвы, куда он был вызван в качестве свидетеля защиты Михаила Ходорковского. Герман Греф заявил на суде, что ему неизвестно о хищении 350 миллионов тонн нефти, в котором обвиняют Ходорковского и Лебедева. «Проверка в мои обязанности не входила. Если бы хищение было обнаружено, мне бы доложили», — сказал Греф. Также он фактически подтвердил, что нефтяной концерн ЮКОС законно покупал нефть у своих дочерних компаний по ценам ниже, чем в европейских портах. Герман Греф давал показания около 2,5 часов. После заседания он заявил, что давал показания суду, а не в чью-то пользу. На вопрос, показались ли ему доводы защиты убедительными, Греф сказал: «Я не могу давать оценку процессу, если не знаю даже сути обвинений». Ранее со стороны защиты в суде выступили бывший глава Центробанка России Виктор Геращенко и экс-премьер Михаил Касьянов. Следующим для дачи показаний в Хамовнический суд Москвы приглашен глава Минпромторга России Виктор Христенко. О том, изменит ли ход процесса в Хамовническом суде свидетельские показания Германа Грефа и Виктора Христенко, мы об этом говорим с бывшим руководителем программ фонда «Открытой России» Александром Осовцовым, он у нас на прямой телефонной связи, и корреспондентом «Новой газеты» на процессе по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева Верой Челищевой. Она находится в нашей студии. Первый вопрос Вере Челищевой. Добрый вечер. Какая атмосфера сегодня царила в Хамовническом суде Москвы?
Добрый вечер. Но сегодня пришло, конечно, очень много народу в суд. Это и большое количество журналистов, телевизионщиков, фотографов, пишущих в СМИ. Пришло очень много общественных деятелей, среди которых Мариэтта Чудакова, Алексей Кандауров. Пришли родственники подсудимых. Ну, то есть в зале суда сегодня был аншлаг. Зал проверяли перед началом заседания с собаками, ходили там, видимо, искали какие-то взрывчатые вещества или что-то в этом роде. Ну, то есть была такая обстановка серьезная в суде.
Вопрос Александру Осовцову, бывшему руководителю программ фонда «Открытая Россия». У нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Александр Аврамович.
Добрый вечер всем.
Мы знаем, что вы, когда посещаете суд, также внимательно следите за ходом процесса. Сдвигается ли по вашему делу с мертвой точки в результате показаний, подобным показаниям Германа Грефа или завтрашним показаниям Виктора Христенко?
Вы знаете, откровенно говоря, мне не кажется, что это на что-то существенно влияет непосредственным образом. Возможно, я еще раз подчеркиваю, возможно, сам факт того, что чиновники высшего ранга, вот не бывшие чиновники, как Касьянов и Геращенко, в настоящий момент находящиеся в большей или меньшей степени в позиции сегодняшним властям, а действующие чиновники вообще вызваны в суд и дают показания, можно рассматривать как некоторый признак того, что в эшелонах высшей власти вопрос со вторым процессом еще не решен. Ну, собственно, тому есть также и ряд других признаков. Но в целом у меня по-прежнему нет никаких сомнений в том, что все происходящее в зале суда к тому, какой и когда будет вынесен приговор, прямого отношения не имеет.
Вопрос Веры Челищевой. Считаете ли вы победой защиты то, что удалось хотя бы вот чиновников такого уровня вызвать в суд свидетелями защиты? И как вообще, напомните, происходило вот это вот само назначение свидетелей?
Ну, победой защиты, я думаю, назвать это нельзя, на мой взгляд. Потому что защита заявляла очень много свидетелей, среди которых был и Игорь Сечин, и тот же Владимир Путин, и глава Роснефти Богданчиков. То есть это высшие руководители, высшие чиновники страны, да? Это высший эшелон власти. И Виктор Данилкин, судья, он согласился почему-то только на двоих чиновников, только на двоих. Это Греф и Виктор Христенко. Там он отказался вызвать Кудрина и всех остальных, сказав, что на это нет законных оснований. И все без мотивировок. У защиты было очень много ходатайств о вызове свидетелей, но вот он их отклонил. И поэтому я думаю, что считать победой, что судья согласился вызвать вот этих двоих людей, нельзя. Он просто вот, ну, для формы он хоть кого-то согласился вызвать, хоть кого-то. Вот.
Вопрос Александра Савцова. Считаете ли вы, что то, что так выборочно были назначены свидетели из числа высших чиновников, что это было заранее согласовано с руководством страны?
Да, конечно. У меня нет сомнений в том, что никакие сущностные вещи, которые в зале суда происходят, не имеют места быть без согласования на высоком уровне. Вот здесь дальше вопрос, какие, в каком именно кабинете. Так в том-то и проблема, как на процессе Ходорковского-Лебедева, так и в принципе во всех сколько-нибудь важных вопросах в России. Мы не знаем, кто, что и почему решает. Мы не можем даже предположить, кто и как влияет на судью Данилкина. Прямо, косвенно, реально влияет. Или судье кажется, что может повлиять. Или вообще, что и почему решается. Поверьте мне, не существует в принципе никакой прямой или опосредованной информации для того, чтобы предположить, почему Данилкин выбрал именно этих двоих из того списка, который Вера только что называла. И пока информация об этом живой от тех, кто внутри ситуации не будет, мы не можем ни о чем реально судить. Это и называется отсутствие правосудия. Потому что правосудие – это прежде всего закон и открытость. А у нас нет ни в этом процессе, ни вообще в стране, ни открытости, ни закона.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, изменит ли ход процесса в Хамоническом суде свидетельские показания Германа Грефа и Виктора Христенко, мы сегодня говорим с бывшим руководителем программ Фонда «Открытая Россия» Александром Осовцовым, он у нас на прямой телефонной связи, и корреспондентом «Новой газеты» на процессе по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева Верой Чилищевой. Она находится в нашей студии. Александр Минкин, обозреватель газеты «Московский комсомолец», присутствовавший сегодня на процессе, не верит в справедливость Хамовнического суда.
Потому что решение принимает Путин, а не судья. Вот посмотрите, если бы это был суд, тогда они уже были бы оправданы, потому что там все ясно. Но поскольку это личное дело Путина, то решение будет приниматься не по показаниям каких-либо министров или вице-премьеров или каких-нибудь сестер милосердия, а будет приниматься по воле Путина. Не по закону, а по воле Путина. Приход Грефа, приход Христенко, Папы Римского, не знаю, Махатмы Ганди, если он бы сейчас служил, не имеет значения. Имеет значение воля Путина. Все.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, изменит ли ход процесса в Хамовническом суде свидетельские показания Германа Грефа и Виктора Христенко, мы сегодня говорим с бывшим руководителем программ Фонда «Открытая Россия» Александром Осовцовым, он у нас на прямой телефонной связи, и корреспондентом «Новой газеты» на процессе по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева Веры Чилищевой, она находится в нашей студии. Вопрос к Вере Чилищевой. Как повел сегодня себя Герман Греф, вот, приступив к показаниям в Хамовническом суде?
Ну, вы знаете, он, конечно, волновался, это было видно по его лицу, он был в каком-то смятении, и мне кажется, его очень... на него произвел большое впечатление сам Михаил Ходорковский. Он очень внимательно на него смотрел, и для него вид Ходорковского, его поведение, и то, как он себя держит свободно в этом аквариуме, мне кажется, что произвел большое впечатление, мне так показалось, во всяком случае. Что касается ответов господина Грефа, то... Изначально они были какие-то вот неуверенные, там были продолжительные паузы. Он осторожничал, он очень тщательно следил за своими ответами, за своими словами. Как мы и ожидали, вот я и мои коллеги, многое он не помнит. Он так сказал: я не помню, да, это было, но вот я не помню и так далее. Но в то же время, когда Ходорковский его спрашивал про два основных пласта обвинения, это хищение акций и хищение нефти, Греф не подтвердил доводов прокуратуры. Он сказал, что, допустим, обмен акций ВНК, а этот обмен прокуратуру считает хищением, он был эквивалентным, он был справедливым, и акции потом были все равно возвращены государству. А хищение, он сказал, я не сталкивался с этим. То же самое касается хищения нефти, всей добытой нефти подсудимыми якобы за 6 лет у компании. Он сказал, если бы такое было, то мне, наверное, бы доложили, я сам не проверял. Но я вот с этим, опять же, не сталкивался. Мне ничего никто не докладывал об этом. Также он сказал, что трансферное ценообразование, которое есть в каждой нефтяной компании, было у ЮКОСа, и что ЮКОС не был каким-то, вот, я не знаю, первооткрывателем. Ничего в этом не было необычного. Также он сказал, что совершенно не является криминальной практикой то, как ЮКОС покупал нефть у своих дочерних добывающих предприятий. Вот, что компания не нарушала законодательство. Он это говорил неуверенно, опять же, он тщательно следил за своими словами, но он не мог не сказать то, чего он не знал, а он это все знал. Вот, рассказал то, как было, собственно. Вот. Поэтому, мне кажется, за это можно сказать спасибо.
Вопрос Александра Савцова. Убедительно ли выглядели, по вашему показанию, Германа Грефа в той части, что он многого не помнит о таком знаковом, как дело ЮКОСа?
Ну, я же сегодня в суде не был, поэтому я только по текстам в интернете могу судить. Текст выглядит достаточно убедительно, ну, если, разумеется, не считать, что Герман Оскарович каждый день обновляет информацию по делу ЮКОСа или хотя бы сильно погрузился в то, что было там. Давно ведь было-то, 10 лет назад, больше. Готовясь к выступлению в суде. Если он просто получил повестку и просто пришел, вот как он есть сегодня, то он действительно может многого не помнить. Главное, Вера права, он сказал. Но, впрочем, на эти вопросы сказать иное, ему было трудно. Он же все-таки человек с, с международным статусом профессионала по многим вопросам. Поэтому сказать, что похитили как 20% добывавшейся в России нефти, он просто не мог. Это над ним бы смеялись все коллеги. В России тихо, а по всему миру очень громко и открыто.
Слушаем вопрос москвички Натальи.
Здравствуйте. Ну, у меня, собственно, короткое замечание вот по вопросу, как я вижу этот процесс. Я считаю, что, ну, понятно, что Ходорковский и Лебедев – это люди, реалисты, и все те, кто работают с ними, адвокаты. На мой взгляд, все это сейчас используется вот по максимуму, просто как трибуна, как обнажение с их стороны. Вот у них есть хотя бы такая возможность обнажить всю эту несуразность, все это лицемерие. Вот в этом состоит сейчас задача. А в том, какое будет решение и кто придет на суд, наверное, они понимают, что роли это не сыграет. И у меня единственная надежда, что, может быть, все они знают то, чего мы не знаем. Как сделать так, чтобы они остались хотя бы живы? Потому что если что-то случается с Ходорковским, то в этой стране, вот для меня, как для простой гражданки, делать уже нечего. Спасибо.
Анатолий Ермолин, зампредседатель правления общественной организации «Открытая Россия», депутат Государственной Думы 4-го созыва, рассчитывает, что дело обязательно сдвинется с мертвой точки.
Я думаю, что показания Грефа и Христенко не могут не повлиять на дело ЮКОСа. И я очень надеюсь, что это будет позитивное влияние. Хотя нельзя исключать, что даже столь высокопоставленных спикеров суд может не услышать. Но, тем не менее, как минимум, это очень серьезные аргументы и для общественного мнения, и для всех тех, кто смотрит и наблюдает, и изучает это дело не только в нашей стране, но и за рубежом. Для меня лично это очень серьезный аргумент надеяться на то, что все-таки это дело с прокурорами будет проиграно.
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я сегодня был на суде и хотел немножко своими впечатлениями поделиться. Это производит просто, с одной стороны, просто героические поведение, абсолютно хладнокровное, выдержанное Ходорковского, который задавал вопросы. Исключительно четко подобранная схема вопросов, которая, с помощью которой он пытался выявить, насколько осведомлен Греф в отношении структуры вот нефтедобывающего производства, там структуры цен, трансферы всякие из дочерних компаний в головную и так далее. И совершенно ужасающее впечатление от того, насколько низкая осведомленность вот такого высокопоставленного чиновника, как Греф. И потом я не совсем согласен с мнением, что это поражение защиты. Мне кажется, то, что судья отказался пригласить других высокопоставленных чиновников, это просто заранее расписывается в их несостоятельности. Я представляю, как бы вел себя Путин на месте Грефа. Спасибо.
Вопрос Веры Черещева. Неуютно себя чувствовал Герман Греф, как по-вашему? Ставили его в тупик вопросы Михаила Ходорковского?
Ну, в тупик его вопросы не ставили Михаила Борисовича, потому что, собственно, он, мне, как мне показалось, он знал ответы на них. И ему просто было некомфортно совсем вот почему-то первоначально отвечать, когда он в самом начале, когда Михаил Борисович его стал окунать в документы действительно 10-летней, 12-летней давности, а это была, я напомню, личная переписка Ходорковского с Грефом, письма Ходорковского Грефа правительству, вот, об обмене акций и все такое прочее. Вот, и там стояла личная подпись Грефа, и вот он когда говорил, я не помню, да, может быть, это моя подпись, я не помню, и вот чувствовалось, что он как-то хочет, боится признать свое, вот, свою принадлежность к этим документам. Вот это вот почему-то мне было необъяснимо, почему он от этого хочет как-то отказаться, откреститься. Вот, вот это вот ему было некомфортно почему-то. А потом он как-то, мне кажется, разогрелся даже. Он начал отвечать, и все пошло нормально.
Вопрос Александра Савцова. Как, по-вашему, боялся ли Герман Греф повредить своей карьере чиновнической?
Ну, еще раз, точно знать невозможно, потому что мы же не знаем, кто и где и почему принял решение о том, что Греф должен прийти. Я не думаю, что это сам Греф хотел или даже согласился. Ясно, что это кто-то ему, ну, как минимум намекнул. Так как, вероятнее всего, намеки могут идти разные с разных сторон, то в этой ситуации наверняка боялся. Если вдруг почему-то, вот тут уж это чистая фантастика, я даже предположить не могу, почему это может быть, решение о том, что вот именно Греф и Христенко должны пойти, а остальные не должны ходить, было консолидировано, то тогда бояться ему, по-видимому, нечего.
Алексей Кандауров, бывший депутат Государственной Думы, бывший глава аналитического отдела концерна ЮКОС, внимательно выслушал показания Германа Грефа.
Показания вполне адекватные, хотя, конечно, Греф очень дипломатичный, я так мягко скажу, пытался выстраивать свои показания. Что-то он не помнил, что вроде бы должен был помнить. Но самое главное, он подтвердил тот факт, что похищение, то, что вменяется Ходорковскому следствию, того огромного количества нефти, 350 миллионов тонн, сделать невозможно и нереально, тайно, да и не тайно. Ни Греф, ни да и завтра Христенко, это же не прокурор Лахтин, ему, так сказать, плевать на собственную репутацию. Да я думаю, он многого не понимает просто. А у этих ведь есть какая-то репутация и внутренняя, и международная, поэтому они не могут вот так в открытом процессе на черное говорить белое, а на белое, что это черное. Поэтому, я думаю, показания будут такие же, как у Грефа. Понятно, что он будет крутиться, что-то он забудет, что-то не будет помнить. Но, в принципе, это не очень важно, потому что принципиальные вещи все Я думаю, он скажет так же, как Греф.
Слушаем вопрос москвича Геннадия.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Я бы многое мог поговорить, но я скажу только одну фразу. Я пожилой человек. У меня 5 внуков и 3 правнука. Так вот этот процесс над Ходорковским, то, что сейчас происходит, мне напоминает 30-е годы в фашистской Германии. Суд над Дмитровым. Вот это копия. То, что происходит у нас в саду. Позор. Стыд. Спасибо.
Да. Вопрос Вере Челищевой. А как вообще вот этот процесс иллюстрирует эффективность усилий президента по демократизации правосудия? Вот то, что должны были предпринимателей перестать задерживать до суда и так далее.
Но, к сожалению, пока никак. К сожалению, пока ничего-то не получается. Вот. Дмитрий Анатольевич издал вот эти поправки, которые запрещают, да, арест предпринимателей. Но пока вот на деле Ходорковского... Точнее, в случае Ходорковского и Лебедева это не работает. Они почему-то игнорируются самым таким откровенным образом. И как-то вот от этого становится немножко... Все это смотришь на это с такой вот какой-то горькой иронией, к сожалению. Не работает. Почему-то и судья плюет на эти поправки, даже не упоминает их, когда продляет арест. Прокуроры вообще не заикаются, и вышестоящие инстанции тоже. Вот. И называют деятельность их, которая не носила... характера предпринимательской деятельности. Вот так он говорит. Они не занимались предпринимательством. Вот, к сожалению, вот так вот все как-то горько и гадко получается. Пока. Пока мы не видим новелл каких-то в процессе Ходорковского-Лебедева, новелл президента Медведева.
Вопрос Александра Савцова. Чем вы объясняете, что вот эти усилия президента по либерализации правосудия уходят в песок, хотя бы в части, касающейся дела ЮКОСа?
А тем, что Медведев такой же президент, как Данилкин судья. Вот и все. Я усматриваю в их функционалах прямую аналогию. Оба делают какой-то вид, но реально своему статусу не соответствует абсолютно. Ну, это же больше ничем и объяснить нельзя, потому что утверждение, что Ходорковский и Лебедев похитили всю нефть, хотя, как уже многожды и многими говорилось, всю добываемую ЮКОСом нефть, это технически немыслимо. Вот не непредставимо с правовой точки зрения, а именно технически невозможно. Это одна ситуация. А вот утверждение, что Ходорковский и Лебедев никакие не предприниматели, это уже прямой вызов господину Медведеву как субъекту законодательной инициативы.
Спасибо. Напомню, что дело ЮКОСа обсуждаем с Александром Осовцовым и Верой Челищевой. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Российский «Газпром» не будет ждать 2 недели, пока Белоруссия погасит задолженность по газу. Как заявили в концерне, с понедельника Россия начала сокращать поставки газа Белоруссии. Власти Киргизии заявили, что имеют доказательства причастности окружения бывшего президента Курманбека Бакиева к организации беспорядков на юге страны. По словам коменданта Джалалабадской области Кубата Байболова, задержанные родственники Бакиева дают признательные показания. В Назрановском районе Ингушетии в результате обстрела погиб 1 человек, 2 ранены. Как сообщили в правоохранительных органах республики, неизвестные обстреляли автомобиль в селении Сурхахи. Ведется расследование. 9 военнослужащих международных сил погибли в понедельник в Афганистане. 4 из них стали жертвами крушения вертолета в южной провинции Кандагар. Среди погибших 3 австралийских командос. Еще 3 австралийца получили серьезные травмы. Квартет посредников в ближневосточном урегулировании ООН, ЕС, Россия и США приветствовали ослабление Израилем блокады сектора Газа. При этом в заявлении, обнародованном в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, подчеркивается, что только полная эффективная реализация этого решения на деле может привести к значительным стратегическим переменам. Министр энергетики Ирака ушел в отставку после прошедших на юге страны акций протеста против отключения электричества. Как передает Рейтер, выступая по национальному телевидению, Карим Вахид заявил, что через 7 лет после американского вторжения в Ирак власти страны так и не получили достаточных полномочий. Число наркозависимых в Афганистане за последние 5 лет увеличилось на 75% и превысило 1 миллион.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, изменит ли ход процесса в Хамовническом суде свидетельские показания Германа Грефа и Виктора Христенко, мы сегодня говорим с бывшим руководителем программ фонда «Открытая Россия» Александром Осовцовым, он у нас на прямой телефонной связи, и корреспондентом «Новой газеты» на процессе по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева Веры Чилищевой, она находится в нашей студии. Писатель Дмитрий Быков считает, что усилия защиты были не напрасны.
Я не думаю, что это может повлиять на исход, но это может повлиять на общественный резонанс, а резонанс, в свою очередь, может повлиять на исход. Думаю, скорее позитивно, потому что, насколько я знаю, Герман Греф, употребляя выражение Анны Ахматовой Мандельштаме, дал показания, которые были безупречны.
Слушаем вопрос москвича Александра Георгиевича.
Добрый вечер. Ну, во-первых, вот у меня такие 3 вопроса. Первый вопрос. Не кажется ли вам, что власть таким образом пытается показать, что вот видите, и вот и нас люди приходят, которые при власти, и отвечают на вопросы? Это первое. А второе, вот меня интересует реакция на Западе. Вы вот ее слышали, видели, как там вообще к этим, вот к тому, что уже начали приходить люди, которые находятся при власти, отвечали на вопросы. И третье, как позывает, по-моему, то ли школа, то ли вот 8, то, что вот Ходорковский создал, вот как там дела обстоят. Заранее благодарю за ответы.
Лицей Кораллова намеренно, да, наверное, по-моему, да. Все в порядке.
Ну вот вчера они, по-моему, выпускной выпустили очередной класс, насколько я знаю, 11 класс.
И были сегодня родители, да, Николая, да, Борисовича, да?
Да, были родители, до сих пор там работают, дети их обожают. Тьфу-тьфу-тьфу, пока все хорошо с лицеем Кораллова.
Угу. А вот насчет западной прессы, много ли сегодня было из представителей средств массовой информации зарубежных?
Ну, точно я не могу сказать цифру, конечно, но были, да, зарубежные корреспонденты. Я хочу отметить, что у нас сходят не столько зарубежные СМИ, а ходят делегации посольств, представителей из разных посольств, просто ходят, смотрят, наблюдают каждый день практически. Вот. И у нас есть наблюдатели зарубежные, вот это очень важно. То есть люди интересуются на Западе.
Вопрос Александра Осовцова. Замечаете ли вы, что как-то снизился международный резонанс дела ЮКОСа?
Ну, в каком-то смысле, конечно, да, потому что это новость же не первополосная, но идет процесс, и идет, он же уже сколько времени это идет. Если с самого начала считать, то с 2003 года, представьте себе, это не может каждый день появляться как главная новость. Но в том устойчивом, достаточно определенном и очень немаленьком кругу в зарубежных странах, ну, прежде всего в тех, которые мы называем демократическими, в том кругу, который привычно следит уже за этим процессом, интерес не снижается, безусловно, и он, этот интерес однозначно носит позитивный, в оценочном смысле, характер для «подсудимых», в кавычках. И единственное, что я могу еще по этому поводу добавить, что вот в этих странах приход Грефа никого особо не задел, потому что для них слишком нормально то, что любой человек приходит в суд, когда его туда вызывают.
Слушаем вопрос москвича Магомеда.
Алло.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер, Володя. У меня комментарий технически небольшой и вопрос Вере Челышевой, потому как я Александру уже задавал этот вопрос. Значит, сегодня полдня на 68,3, Володя, не вещает на Москву. Это вот науковое радио вообще молчит, только на средних. А вопрос Вере у меня. Скажите, пожалуйста, Вера, вот на ваш взгляд, чем обусловлена вот эта избирательность? Ну неужели вот кроме Ходорковского, Лебедева, все остальные, прям можно подумать, честно, причестно, все идеально платили налоги и всю нефть своровал один только Ходорковский. Вот на ваш взгляд, вот чем обусловлена избирательность? Спасибо.
Ну, вопрос такой глобальный. Конечно, в принципе, все руководители крупных нефтяных компаний ведут бизнес, в принципе, одинаково. И компания ЮКОС чем-то особенным на фоне остальных не отличается, а даже, может быть, отличается в лучшую сторону, да, как это стало известно в ходе заседаний. А почему так произошло? Почему сидит один Ходорковский, а Богданчиков там у себя в офисе на Софийской набережной? То я думаю, что это все причина одна, потому что Михаил Борисович публично посмел поссориться с президентом, публично высказал ему свою позицию, а президенту тогдашнему, Путину, это не понравилось. Ну и, наверное, были еще какие-то другие причины, но вот это было, мне кажется, на мой взгляд, основным. Что посмел, а нельзя было. Вот. Ему показали его место.
Вопрос Александра Савцова. Напомните нашим радиослушателям, с чего началось вот это охлаждение между Михаилом Ходорковским и Кремлем?
Ну, я бы сказал, что не охлаждение между Михаилом Ходорковским и Кремлем, извини, Володя, Ходорковский, к Кремлю всегда относился ровно, не тепло, не холодно, а как к власти. А агрессия, а затем уже и расправа абсолютно неправовая Кремля над Ходорковским началась с того, что Ходорковский открыто, публично указал президенту, тогда президенту Путину, на коррупцию в высших эшелонах власти. Если кому-то интересно, то конкретно на сделку по покупке государством контрольного пакета акций компании «Северная нефть». Причем куплена она была у Вавилова, который в разное время занимал должности замминистра финансов, сенатора. И государство купило у Вавилова за государственные, то есть наши общие народные деньги, контрольный пакет акций этой компании, причем деньги были не гораздо больше, чем этот пакет того стоил. Это явно коррупционная была сделка, и все началось с того, что Ходорковский о ней сказал в Кремле на встрече тогдашнего президента Путина с руководством Российского союза промышленников и предпринимателей.
Слушаем вопросы Свердловской области от радиослушателя Сергея Борисовича.
Ну, у меня не вопрос. Здравствуйте, Владимир Алексеевич. Здравствуйте, Вера.
Здравствуйте.
Отчество вашего, не знаю, извините. Ничего. Вот хотелось бы мне сказать, понимаете, знаете, вот почему Михаил Борисович такой спокойный? Потому что спокоен тот, кому терять-то уже, понимаете, ну, нечего. А что касается вот самый богатый, мне кажется, это вот он теперь, потому что нет ничего дороже, вот, ну, или даже вот, извините, я, потому что нет ничего дороже спокойствия, понимаете, чем носить, адаптироваться к дамоклову мечу, понимаете, который бы висел, и как я не понимаю, как можно адаптироваться к нему.
Каков моральный дух подсудимый, вопрос Вере Чилищу, как себя ведет Михаил Борисович, Платон Леонидович?
Ну, как известно, они ведут себя всегда... У них всегда очень хорошее настроение, всегда они как-то задают темп. Но вот последнее время, и мне это не одно, я это замечала, как-то они, не то что они стали сдавать, нет, они по-прежнему борются, но вот в глазах, изменились очень сильно глаза, что у Платона Лебедева, что у Михаила Борисовича. Вот если раньше, да, мы видели там какой-то огонек был в глазах у обоих, то сейчас это какое-то такое, какая-то мудрость, какая-то усталость очень большая, какая-то вот, я не знаю, осатанённость у них в глазах появилась, потому что неправильно говорить, неправильно считать, что им нечего терять, им есть что терять, потому что у обоих семьи, у обоих дети, внуки, любимые жены, родители, и поэтому они очень устали от этого всего, от этих 7 лет тюрем, СИЗО, судов, и поэтому всё-таки они очень устали, вот, усталость появилась.
Вопрос Александра Савцова. Как, по-вашему, пытается ли власть вот этим процессом, прежде всего, сломить моральный дух подсудимых?
Да, разумеется. Причем для Путина и его окружения, так, чтобы не употреблять более жестких терминов, принципиально важно именно сломать их на глазах у всех,
чтобы было понятно, что даже такие ломаются. И чтобы все остальные поняли, все остальные, я имею в виду тех, кто эту власть активно не поддерживает, поняли, что никаких нет шансов устоять.
Политолог Станислав Белковский приветствует появление в суде Германа Грефа.
Прямого влияния на исход второго процесса Михаила Ходорковского и Платона Лебедева показания Германа Грефа не окажут. Тем не менее, сам факт его появления в суде, а ясно, что сановник такого в нашей феодальной системе мог бы уклониться от похода в суд на неопределенный срок, а также содержанием, является важным индикатором. Поэтому, что Герман Греф, будучи человеком и в профессиональном смысле, и в личном плане близким к Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву, не дал бы таких показаний, если бы он считал, что это крайне негативно скажется на его сегодняшней и завтрашней карьере. И сам факт, что он нашел в себе силы защитить Ходорковского и Лебедева хотя бы по отдельным пунктам этого дела, этого обвинения, говорит о том, что все-таки климат и атмосфера вокруг уголовного процесса по делу бывших владельцев ЮКОСа меняются, и политическое решение, в соответствии с которым Ходорковский и Лебедев могут выйти на свободу, не исключено.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвички Надежды Аркадьевны.
Здравствуйте.
Добрый
вечер. Вот можно один только вопрос задать. А чего боится судья Данилкин? Ну, оправдал бы он. Ну, может быть, его уволили. Он бы сразу стал великим человеком. Ну, не убили же. Что ему бояться? У нас независимый суд. Все уже это белыми нитками. Взял бы и оправдал. Вот я не знаю, чего он боится. Ничего бы ему не было за это.
Вопрос Юрия Чилищева. Похож ли судья Данилкин на великого человека?
Нет, на мой взгляд, нет. Он здесь ничего не решает, и он подвига совершить не способен. У него сын, у него дети, у него там дача, машина, и поэтому он выбрал для себя такие ценности, и подвига, мне кажется, он не совершит. Там налицо общение с прокуратурой, какие-то установки, налицо общение с вышестоящими инстанциями, прям во время процесса. Ну, мне, я так, очевидно, это все, что он подвига не совершит.
Вопрос Александра Савцова. У вас были какие-нибудь иллюзии относительно судьи Данилкина?
Знаете, не было и нет, хотя бы потому, что я, будучи не слишком высокого мнения о нынешней власти, мягко говоря, все-таки не верю в то, что они не знали, кого назначают на такое дело. Я думаю, что структура личности, психологический портрет этого человека, они изучили достаточно хорошо.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Александр Абрамович, вот вы сказали только сейчас, что сломать и на глазах у всех. А вот был недавно в Питере там сборище экономические или тусовка, экономический форум. Там что, безмозглые, что ли, вот эти бизнесмены? Куда они лезут? Ведь на глазах почти у всего мира, да, почти на глазах у всего мира погиб этот Магнитский, и все это сходит. Почему они молчат? Куда они лезут? Ведь в любое время их бизнес лопнет. Фу! Получится пшик. Вот объясните мне это. Что это такое? Спасибо.
Вопрос Александра Савцова. Перечеркивает ли дело ЮКОСа вот все попытки создать благоприятный имидж России на Западе?
Ну, в огромной степени перечеркивает. И перечеркнул. Падение иностранных инвестиций в Россию буквально сразу после ареста Ходорковского было очень стремительным. То, что отчасти оно потом восстановилось, ну, во-первых, время лечит. Как я уже сказал, для значительного большинства людей, не погруженных в эту проблематику, ну, это уже в какой-то мере стало фоном. А во-вторых, и в данном случае вот уже абсолютно конкретно. Так они никуда, во-первых, особенно и не лезут, потому что долговременных стратегических инвестиций, тех, например, которые когда-то делались из-за рубежа, из США, прежде всего в ЮКОС, таких инвестиций в России новых почти не делается. А во-вторых, ну что ж, те, кто все-таки это делает, те играют по правилам. Про коррупцию не говорят, в общественной жизни участие не принимают, поэтому рассчитывают на то, что их прибыли в России, заметьте, гораздо более высокие с точки зрения процентов, чем те, которые нормально можно получить в западном бизнесе. Они от них никуда не денутся. Поэтому в этом смысле какой-то результат нынешней власти достигается. Все сидят молчат, что в России, что западные предприниматели в России, действующие или желающие действовать.
Константин Ривкин, адвокат Платона Лебедева, ожидает завтрашних показаний Виктора Христенко.
Что же касается вызова господина Христенко, то там ситуация связана со вторым эпизодом. Дарковского и Лебедева обвиняют ни много ни мало в том, что они утащили 350 миллионов тонн нефти, всю нефть, которую выработал дочернее предприятие ЮКОСа за период с 1998 по 2003 год. И поскольку в этой связи нам интересны показания господина Христенко, что ему об этом было известно, значит, и что ему докладывали его подчиненные, соответственно, мы эти вопросы хотели бы выяснить у него во вторник.
Вопрос Вере Чиличеву. Как по-вашему, искренне ли интерес суда и обвинителей к показаниям, которые дают вот высшие чиновники высшего уровня Герман Греф или завтрашний Виктор Христенко?
Ну, что касается прокуроров, то им это совершенно не на руку. Им, как они говорят, не нужны эти всякие провокации в суде. Они это называют политическими провокациями, вызов таких чиновников. Но, тем не менее, они их допрашивают, ну, видимо, как-то для формы. Мне кажется, и для судьи эти показания ничего не играют. Он их, конечно, записывает тщательно, но вот то, что за полтора года он не совершил никаких подвигов, и даже не то, что подвигов, а откровенно саботировал какие-то просто законы в этом деле, то, мне кажется, ему просто до фонаря там что говорят. Он, конечно, запишет там все показания, протокол занесет, но играть роли для него они не будут.
Вопрос Александра Савцова. Как по-вашему, удается ли подсудимым хотя бы в какой-то степени переломить ход процесса? Вот мы уже застали в этом году несколько стадий, когда они сами выступали, когда вызывают свидетелей с их стороны. Достигает ли защита вот тех целей, которые она перед собой ставила?
С точки зрения анализа именно состязания между защитой и обвинением, то бишь текста, логической структуры дискуссии, если угодно, здесь не надо быть высокими профессионалами, такими как адвокаты Ходорковского и Лебедева, не надо быть людьми, я могу вам точно это утверждать, просто гарантировать на 100%, колоссального интеллекта, такими как сами Ходорковский и Лебедев, для того, чтобы разрушить подобного рода, как я уже сказал, бредовые, просто технически непредставимые обвинения. А вопрос только в одном. Приговор-то будет выносить уже упомянутый судья Данилкин. Вот действует ли это как-нибудь на него? У меня тоже, как и у Веры, вызывает очень большие сомнения, потому если действительно решение будет приниматься теми людьми, которые, собственно говоря, в процессе не участвуют и которых сам ход процесса абсолютно не интересует, то тогда это все только исключительно в расчете на Страсбургский суд в какой-то мере, ну и на суд общества в наибольшей степени. Не хотелось бы думать про суд истории.
Вопрос Вере Чилищевой. Вот мы все были очевидцами показаний Виктора Геращенко, Михаила Касьянова. Чем они запомнились? Помогли ли они выяснению истины?
Ну, выяснению истины они, конечно, помогли, но это в первую очередь, да. Но запомнились они прежде всего тем, что их выступления были очень эмоциональны. То есть это не просто, да, опять же, чиновники простые там или рядовые сотрудники там, которые боятся что-то сказать лишнее, их можно понять, потому что прокуратура их вызывает на допросы очень часто. Это были люди с своим особым мнением. Да, мы знаем, какое мнение у Михаила Касьянова. А Виктор Геращенко запомнился, конечно, тем, что он назвал все это обвинение, да, вот как говорит Александр Бредовый, он назвал это еще и чушью собачью. А недавно у нас был свидетель, это бывший член совета директоров Жан-Костюшко Моризе, он назвал это обвинение бредом сивой кобылы. Вот. Но это не просто такие голословные, конечно, слова, они не просто приходят, говорят и уходят. Это очень интересно, идет допрос, интересное выступление, и поэтому очень яркие. Они отличаются от, допустим, того же Грефа своей яркостью, эмоциональностью и уважением к подсудимым большим. Например, вот Виктор Геращенко признался, его Михаил Борисович допрашивает там каким-то специфическим вещам, а Геращенко встает и говорит: ой, а ты знаешь, у меня вот правнук недавно родился. Ну, вот такие вот вещи, и вот это очень все как-то придает какой-то, я не знаю, ну, вот силу, наверное, подсудимым, опять же. Вот. Единственное, что.
Тот же вопрос Александра Савцова. Как, по-вашему, какой-нибудь практический смысл имел приход Виктора Геращенко или Михаила Касьянова? Или это больше вот такое моральное имеет значение для подсудимых?
С точки зрения происходящего в зале... И только в зале Хамонического суда, безусловно, это именно моральная поддержка подсудимых. И моя собеседница по сегодняшнему разговору абсолютно права. С точки зрения того, о чем я 3 минуты назад говорил, это, конечно, может иметь и более далеко идущие последствия.
Напомните вопрос Юрия Чилищева, кого еще хотели бы видеть защита по делу ЮКС, судя по всему, завтра вот придет Виктор Христенко, и на этом список будет исчерпан из чиновников высшего уровня.
Список был очень большой из чиновников, да, из высших эшелонов власти. Судья согласился только 2, Грефа и Христенко, и поэтому мы не увидим каких-то больше сенсаций ни Богданчикова, ни... А, еще защита заявляла очень большое количество следователей по делу ЮКОСа, это тоже Салават Каримов, всем известный, и судья уже 5 раз отказал в его вызове. Поэтому, скорее всего, мы больше не увидим из чиновников, будут рядовые сотрудники ЮКСа, его дочек, из налоговой, ну, вот такие вот будут свидетели. Чиновников больше не будет, насколько я знаю.
Вопрос Александра Савцова. Кого бы вы вызвали на этот процесс, будь участником, что ли, или стороной процесса? Кто бы мог вот из исторических таких персонажей новейшего времени дать квалифицированные показания по этому делу?
Кого, кроме тех, кого адвокаты и так вызывали? А вот будь я участником процесса не... тем, который сидит на скамье защиты, а тем, который в мантии председательствует, я бы, конечно, список вызванных свидетелей из тех, о вызове которых ходатайствовали адвокаты, согласовал бы в гораздо большем объеме. Тем более, что слишком много свидетельств того, что решение, по крайней мере, хотел бы, а на мой взгляд, принимает непосредственно ныне действующий премьер-министр Владимир Путин. Он неоднократно публично комментировал ситуацию. Он высказывал публично те обвинения, которые в рамках процесса стороной прокуратуры не озвучивались. И очень-очень любопытно было бы любому непредвзятому судье узнать, что же он все-таки знает, кто, например, стоял за компанией «Байкал Финанс Групп», Путин говорил, что он лично знает этих людей, о каких убийствах идет речь в его зарубежных интервью и в пресс-конференциях в России, ну и так далее.
Вопрос Юрия Чилищева. Сейчас идет этап вызова свидетелей со стороны защиты. Какие дальше этапы предстоит нам увидеть на процессе по делу ЮКОСа?
Дальше прокуратура угрожает нам, ну, не нам, а защите. Она угрожает своим оппонентам, подсудимым, что у нее будет обязательно какие-то дополнительные доказательства, что тактику они свою раскрывать не собираются. Ну вот, и они, в общем, обещают дополнительные доказательства. Что это будет? Очень интересно. После этого, насколько я знаю, должны быть уже прения. Прения сторон. Вот. Потом, по-моему, даже уже идет приговор, если я не ошибаюсь. Ну вот следующая стадия – это дополнительные доказательства прокуратуры. Может быть, у адвокатов будут какие-то, у защиты дополнительные доказательства.
Вопрос Александра Савцова. Вот явно второй процесс по делу ЮКОСа затягивается. Как по-вашему, кому было выгодно затянуть его уже на более чем на полтора года?
Ну, на самом деле, я думаю, что с точки зрения выгоды это довольно бессмысленно анализировать, потому что прямой выгоды от этого никому нет. А вот о квалификации ряда государственных служащих эта ситуация, по-моему, говорит достаточно хорошо, потому что предъявленные обвинения таким образом сформулированы и обоснованы, что даже тот суд, который есть, не может быстро осознать и тем более подтвердить то, что они имеют какое-либо отношение к истине.
Вопрос Веры Чилищи. Вот недавно попыталась Дума запретить адвокатам проносить на свидание с подследственными электронные приборы. Угу. Вот как вы думаете, касалось ли это как раз в первую очередь адвокатов Ходорковского и Лебедева?
Ну, я не могу сказать определенно точно, что это касалось. У Платона Лебедева были очень большие проблемы у его адвокатов. Михаилу Борисовичу разрешалось его адвокатам проносить ноутбуки, в частности. А вот у Платона Лебедева долгое время были с этим проблемы. И в этом году, по-моему, все-таки разрешили. Там очень была долгая тяжба с начальником СИЗО Тагиевым. В итоге адвокаты выиграли, им разрешили приносить. И вот недавно опять Дума приняла этот закон, и опять же... Все встало на круги своя.
Спасибо. Напомню, что сегодня глава Сбербанка России Герман Греф давал показания по делу ЮКОСа в Хамовническом суде Москвы, куда он был вызван в качестве свидетеля защиты Михаила Ходорковского. О том, изменят ли они ход этого процесса, мы сегодня говорили с бывшим руководителем программ Фонда «Открытая Россия» Александром Осовцовым. Он был у нас на прямой телефонной связи. И корреспондентом «Новой газеты» на процессе по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в Хамовническом суде Москвы Верой Чилищевой. Она была в нашей студии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Аркадьева и Елена Колупаева.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Ну и как играть против сенатора Российской Федерации, бывшего министра спорта?
Ну, что называется, плотно, но не грубо.
А зачем Фетисову понадобилось в 51 год вообще выходить на лед?
Сложно его понять, если только там какие-то есть внутрикомандные дела, и командир сам поведет за собой всех в атаку. Одного неудачного матча, наверное, Вячеславова...
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465.